«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Добрый день, друзья. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин у микрофона. Федя, привет.
Да, привет, друзья. Привет, Вася.
Ну что ж, сегодня у нас 16 июля, середина лета, уже экватор мы пересекли, и много футбольных событий закончилось за эти половину месяца и половину лета. Ну и, надеюсь, много еще ярких мы увидим и в летний период, и в этом году. Эфир прямой, и сегодня, как и всегда, вы можете присоединиться к нам, написав комментарии WhatsApp, смс-сообщением на номер 8-903-707-2671, либо позвонить в прямой эфир по номеру 8-800-100-2015. Алишер Цвит обеспечивает наш сегодняшний эфир. Сегодня мы поговорим про финалы, про разные турниры. Конечно, совсем недавно у нас завершился чемпионат Европы, который наибольшее внимание к себе приковывал. Ну и, безусловно, есть и Копа Америка, за которым многие следили, хоть это не так удобно делать, как минимум, и время не совсем, наверное, привычное. Ну и, конечно же, Суперкубок, который предваряет очередной сезон Российской футбольной премьер-лиги, который уже начинается совсем скоро, буквально на этой неделе. Ну, давай, Федь, я предлагаю, наверное, по нарастающей идти по мере значимости. Может быть, с Суперкубка начнем. Ты за ним не сильно следил, как я понимаю. Я, честно признаюсь, тоже не смотрел от начала до конца, но тем не менее, какие-то выводы можно сделать по этому матчу. В целом, напомним, наверное, для тех, кто не в курсе, что в Суперкубке играли чемпион и обладатель Кубка «Зенит» и «Краснодар», как команда, занявшая второе место итогово в турнирной таблице. Ну и что, «Зенит» у нас, получается, трэбл сделал, да, если можно так сказать, внутренний, правда. Российский взял Суперкубок, 4-2 итоговый счет. Дублем отметился один из новичков команды Максим Глушенков. Вот. Ну и в целом новички «Зенита» себя достаточно уже активно проявляют. Команда из Санкт-Петербурга стала еще сильнее, несмотря на то, что вроде бы состав не был у них посредственным. А «Краснодар» как будто бы ослаб, плюс еще отсутствие ключевых игроков. Кто-то ушел, кто-то отсутствует в связи с нахождением в сборной, в частности, Колумбии. Ну и, наверное, абсолютно счет по игре, даже, можно сказать, без каких-то серьезных шансов. И как ты считаешь, можно ли уже делать какой-то вывод, как раньше Василий Уткин, царство небесное, говорил, что «Зенит» чемпион России еще до начала очередного чемпионата?
Ну, я думаю, на ближайшие годы это общая такая догма, что ли, наша футбольная, национальная. Поэтому я думаю, что мы можем поздравить «Зенит» до тех пор, пока в стране много чего не поменяется. Чемпион России тоже, скорее всего, не поменяется. Поэтому я думаю, что свободно можем поздравлять.
Хорошо. А по самому матчу есть ли у тебя какие-то комментарии, мысли в целом?
Ну, я могу,
«Зениту»,
кстати,
по «Краснодару»?
Я могу, кстати, хорошего, вот, о хорошем поговорить, потому что мне кажется, что такая вещь случилась вот за эту неделю-две, вот последние. На самом деле мы видим, что в российском... Мы все время говорим там про американские виды спорта, про американские лиги мы с тобой часто говорили, про европейский футбол говорим. Мы все время говорим, что у нас вот, ну, как бы там плохой маркетинг, мы плохо там развиваем, ну, как бы плохо продвигаем продукт, который это. И мне кажется, что вот последние две недели – это период таких успешных, в том числе и суперкубок, успешных именно спортивных мероприятий, на которые очень удачно собирали народ. Я вот просто смотрел именно ввиду там некой возможности поездки в Волгоград, я посмотрел, что там с билетами, что там с гостиницами, и именно на период суперкубка, вот ночь с пятницы на субботу, там сумасшедшие взлетели цены, там все было занято, да, действительно было очень тяжело купить билет, и мне кажется, что это следствие суперкубка именно потому, что действительно огромное количество народу поехало в Волгоград, и это, ну, в каком-то смысле, я просто помню, как у нас в Самаре проходил суперкубок, и такого ажиотажа же не было, естественно, приехало какое-то количество людей, но вот чтобы вот так вот прям были трудности там с добыванием билетов или трудности с тем, чтобы просто найти в городе гостиницу, это, наверное, о городе, конечно, говорить, это что-то новое для нашего футбола. Я ну, как бы знаю, что там посетило очень много людей с инвалидностью. Я сейчас просто конкретно к этому разговору не готовился, но я просто знаю там цифры, которые меня впечатлили внутри разговора. Вот. И еще, причем были как там болельщики с инвалидностью, которых там Российский футбольный союз собирал, так и болельщики с инвалидностью, которых привозили или приезжали, ну, соответственно, делегации клубов, плюс которые там добирались своим путем. И там есть как раз в Волгограде проблемы там с парковками для... Ну, то есть там достаточно далеко парковочные места, и там были проблемы с доставкой футболистов именно на стадион, там, ну, всякие такие вот нюансы. И я знаю, что ну, как бы со стороны Волгограда очень сильно удивлялись тем, что большому количеству, большому наплыву именно людей с ограниченными возможностями, которые тоже посетили этот матч, ну, как, просто я сейчас точные цифры не помню, но счет там идет на, ну, в районе пары тысяч человек. То есть вот столько было народу. Это, наверное, с сопровождающими точно. Ну, вот такая вот история. Еще, ну, да, сейчас прям добавлю. Еще мне кажется, что есть два мероприятия, три мероприятия, которые тоже можно считать успешными. Это финал медиалиги, который посетили на ВТБ-арене 27 тысяч человек. Мне кажется, это тоже такая уникальная история для... Ну, медиалигу тоже, наверное, российским футболом можно назвать. Это очень большой успех. Это рекорд на ВТБ-арене, который был. И два мероприятия. Это презентация формы в Самаре Крыльев Советов на пляже на набережной и презентация как раз формы Краснодара в парке. То есть там тоже интересная история, когда клубы пошли ну, в народ буквально, то есть клубы вышли к людям не где-то там на какой-то официальной площадке, а просто вот в городском пространстве организовали очень классные мероприятия, насколько я понимаю, у Краснодара тоже получилось классное мероприятие, в котором просто команда, работники клуба, все очень близко общались с болельщиками, принимали участие в разных активностях, играли там не только в футбол, но и в волейбол, и бадминтон, и всякие прочие там активности. И мне кажется, это тоже такая новая история. То есть вот здесь я бы прям, это, может быть, не совсем имеет к теме нашего выпуска, но я бы, наверное, порадовался, ну, за российский футбол, потому что мне кажется, что это немножко, ну, новый такой тренд, потому что у нас все больше и больше идет из того, что мы начинаем учиться вот заниматься продвижением продукта не только с точки зрения, ну, как бы самой игры, а и всего ее окружающего.
Да, но, кстати, Суперкубок – это турнир из одного матча, который я еще никогда не посещал, и, наверное, нужно будет это исправить на игре одного из будущих сезонов. Надеюсь, что моя любимая команда когда-нибудь вновь в нем окажется, и им будет повод сходить. Ну, ты знаешь, давай, наверное, от организации со знаком «плюс» перейдем к матчу с организацией, где было все не очень здорово, хотя матч проходил в Майами. И, казалось бы, не должно было быть событий, которые там происходили. Речь о финале Копа Америка. И там было достаточно много задержек из-за того, что как будто бы много людей пытались пройти без билета. Кто-то даже через вентиляционные шахты пытался пробраться на арену. В итоге в какой-то момент скопилась длиннющая очередь, матч мог вовремя не начаться, пустили в итоге всех, попало много людей, кто билеты не приобретал. Но, в общем, действительно кажется, что для стадиона и для, ну, структуры, да, вот опять же ты вспоминал про североамериканские лиги, для структуры MLS, ну, в частности, да, ведь стадион Майами – это одна из арен именно данной лиги. Это очень странно. Ну, понятно, что организацией занимались другие люди, но вот очень-очень непонятная для меня история, если честно.
Ну, там еще стоит сказать, это Hard Rock Stadium Майами, и там еще стоит сказать, что организацией занимались как раз те люди, которые будут заниматься организацией чемпионата мира в 26-м году, то есть это те же самые компании, те же самые люди, и насколько я понимаю, что у них вот Кубок Америки, так же, как вот в России был Кубок Конфедераций, это такая некая тренировка, как раз подготовка к этому турниру, и мы видим, и не только этот матч, наверное, стал апогеем таким, вот не очень хорошей организации. Вообще, судя по всему, Копа Америка, ну, как бы именно организация была не на самом хорошем уровне, и самое главное, что там вот прошли люди, которые без билетов, и на самом деле там была очень низкая пропускная способность как раз по билетам, и люди, у которых были билеты, очень долго не могли попасть на стадион, и там даже очень прекрасное видео записала мама Хамеса Родригеса, ну, звездного полузащитника сборной Колумбии, да, которая сказала, что пока вот Хамис не вышел, за ней буквально не провел ее на стадион, она, будучи с билетом, не могла попасть на этот стадион. То есть вот такие вот истории. И матч в итоге задержался. Он должен был стартовать в 3 часа по московскому времени ночи. Стартовал в итоге в 4:15, то есть на 1:15 матч задержали. Вот. И очень долго там были какие-то организационные вопросы, которые не могли решать, не могли принять решение, что делать с этими людьми, которые попали на матч. Потому что там, допустим, вот по картинке было видно, что места на стадионе уже все заняты, но при всем при этом еще полчаса где-то матч не начинался. Еще одна интересная деталь в этом матче, кстати, с точки зрения организации, было, там официально был перерыв полчаса, потому что в перерыве пела Шакира, и, соответственно, то есть это прям было решение принято, что команды отдыхали не 15 минут, а они отдыхали там 25 минут был перерыв, но в итоге вот с пением Шакиры все затянулось на 30 минут. То есть это матч, в котором еще и был необычный перерыв.
Ну, мне кажется, ради Шакиры можно было себе...
Да, конечно, позволить. Ради Шакиры можно было и в футбол не играть.
Тем более, если зрители подождали почти полтора часа до...
Ну, вот, мне кажется, это интересно, и прости, что перебиваю пример, потому что у нас вот российские клубы достаточно часто говорят, вот мы зовем звезд, и когда вот звезды выступают на разогреве перед матчем, что происходит? Приходят люди, смотрят концерт звезды, начинается матч, они уходят со стадиона. Вот в целом мы видим способ, как можно сделать, чтобы люди как минимум первый тайм посмотрели, а там, может быть, на второй останутся. Вариант, я не считаю его прям плохим, может быть, так тоже стоит делать.
Соглашусь. Ну, опять же, с другой стороны, наверное, если мы говорим про аудиторию, которая идет на певцов посмотреть, нужно ли ее специально силком затаскивать на футбол, это...
Ну, нужно работать с новой аудиторией. Может быть, не силком, может, как-то по-другому, но мне кажется, в любом случае... Надо это делать.
Да,
давай про сам турнир поговорим.
Про сам матч. Ну, давай, наверное, да, в целом Аргентина и, в частности, Лионель Месси взяли очередной трофей.
Опять Месси получит золотой мяч, да?
Ну, это вряд ли, хотя он, ну, как сказать, в шорт-листе, в двадцатке кандидатов он присутствует. И это, в принципе, наверное, символично. Ну, понятно, что Месси уже золотой мяч не получит, но какое-то количество вот таких локальных успехов, да, и под локальными успехами я понимаю и там какие-то, не знаю, достижения с Интер Майами. Ну, и опять же, я, насколько понимаю, Лео не объявлял, что он завершил карьеру в сборной официально, и какое-то количество матчей за нее еще может провести.
Ну, ему еще даже 38 лет не исполнилось. То есть он уже,
ну, даже это мы даже... сравниваем с конкретными людьми вполне, да. Для многих игроков 35 – это уже иногда такой сильно преклонный возраст. Ну, ладно, давай мы за скобки вынесем все то, что действительно Месси – выдающийся спортсмен при условии того уровня игры, который он показывает в таком возрасте. Если бы говорить про турнир, удивило ли тебя что-нибудь, потому что ты за ним, ну, относительно подробно наблюдал, да, ведь Америка, это мы имеем в виду и северную, и южную, да, мы понимаем, что здесь не только латиноамериканские сборные участвовали, да, но и США, Канада, Мексика, то есть, в принципе, турнир достаточно представительный, и, ну, вот Канада в полуфинале, насколько для тебя это открытие, например?
Канада в полуфинале, а две другие североамериканские сборные провалились, США и Мексика. Канада становилась сильнее уже давно, то есть она постепенно и в МЛС канадские клубы постепенно, ну, то есть у них есть свои воспитанники, они там играют вот в Торонто, например, и в европейских лигах мы видим там того же Альфонса Дэвиса, лидера сборной Канады, то есть сборная Канады шла поступательным путем. А тут еще, ну, что нужно сказать вообще, ну, с точки зрения, что удивил, не удивил, но есть такие нюансы. Вот на фоне Евро, конечно, выглядело вот то, сколько там смотрят ВАР, сколько там ошибаются судьи. Конечно, на Евро это выглядело совершенно на другом уровне. То есть там что-то такое, знаешь, что мы там видели какое-то достаточно большое количество времени назад, там все происходит долго, там какие-то нелепые ошибки судейские. То есть там все это очень, ну, очень как будто бы немножко ты в прошлое погружаешься. Конечно, европейский футбол в этом смысле гораздо более, ну, более современный, что ли, более быстрый. Вот мы жалуем, что у нас долго смотрит ВАР. Нет, у нас недолго смотрит ВАР. А еще одна вещь, это то, что вот Аргентина была в той половине сетки, где практически не было сильных команд. Ну, она, правда, била серию пенальти с Эквадором, там было у нее Чили. Наверное, сильной командой могла быть Мексика, но она провалилась, то есть все вот это вот. А Колумбия была в той сетке, где были Бразилия, где был Уругвай, то есть там, ну, как бы сильных команд было больше. Вот. Единственное, что сборная Бразилии очень была такой, ну, не очень хорошей по качеству сборной. Там один Рафиньо бегал, Винисиус абсолютно провалил турнир. Вот это вот удивительно, как из одной среды человек попадает в другую и выглядит совершенно другим футболистом. Прям грустное бы зрелище производил, да. Но были хорошие сборные Уругвая и вот сборная Колумбия. Колумбия Уругвай переиграл по делу, но эти сборные прям производили очень сильное впечатление. И даже в первом тайме вот матча Колумбия-Аргентина, Колумбия вообще, мне кажется, что имела преимущество. Очень круто, что в Колумбии очень такую классную роль играл Кордоба, то есть он был основной нападающий, он действительно отдавал передачи, забивал голы, то есть он один гол, по-моему, забил, если не ошибаюсь. Вот, то есть он был вполне себе нужен, ну и из российских еще футболистов Караскаль выходил на замену, тоже периодически и вполне себе удачно. То есть и Колумбия была очень сильной сборной, у нее до этого было 28 матчей без поражений, и вот первое поражение за 28 матчей, это очень, ну, такой крутой результат, и на самом деле она была абсолютно достойным соперником Аргентине, матч был очень такой, ну, конкурентный, я бы сказал, но под конец, конечно, было видно, что футболисты Аргентины класснее, а футболисты Колумбии устали. Ну и в целом, ощущение от турнира, если вот кто-то хотел бы такого, как вот, знаешь, олдскульного футбола сборных посмотреть, где вот много эмоций, много бьют по ногам, много бегают, может быть, поменьше тактики, чем в Европе, но больше эмоций, то Кубок Америки, мне кажется, это людям дал. То есть вот в плане эмоций, такой вот зрелищности и неравнодушия, там, конечно, этого пока еще больше.
Я помню буквально, наверное, нулевые, может быть, начало десятых годов, какой-то из Кубков Америки проходил в Колумбии, и тогда совершенно другие были стереотипы. Было достаточно серьезных колумбийских игроков, и тогда Кордоба был защитник колумбийский, играл за Интер, вот, наверное, один из лидеров той сборной. Вот. Но тогда Колумбия стала чемпионом, но именно многие считали, потому что турнир проходил в этой стране, и там, ну, достаточно напряженная была обстановка и огромнейшее давление на судей, и такое ощущение, что как будто бы другого нельзя было предположить. Сейчас ситуация совершенно иная, да, мы понимаем, что и уровень в среднем вырос очень сильно, да, и этот финал для Колумбии абсолютно заслуженный. Сборная действительно сильная, крепкая, с очень серьезным набором качественных футболистов. То, что кто-то из них представляет чемпионат России, это здорово. Ну, а Аргентина, я за нее продолжаю болеть. Да, последнее, что хочу сказать, именно про Копа. Я вот, ну, не знаю, мне симпатично будет наблюдать за Аргентиной, и в том числе пока за нее играет Лионель. Поэтому еще раз порадовался этому успеху.
Ну, там еще один есть Лионель, совершенно прекрасный. Это Лионель Скалони, который совершенно прекрасный тренер. Но еще одно наблюдение, это очень большое. По-моему, 5 из 16 было аргентинских тренеров на Копа Америка. То есть это тоже удивительная такая история. Расцвет аргентинской тренерской школы. И в том числе у сборной Колумбии тренер тоже из Аргентины.
Ну что ж, давай в финале третье поговорим уже про чемпионат Европы, который завершился в это воскресенье. Испания стала абсолютно заслуженной чемпионом Европы 2024 года. Прошла, ну, достаточно такой серьезный путь. Уж у нее никто не скажет, что какая-то легкая была сетка или были соперники, или кого-то она могла на своем пути встретить, кто бы ее остановил. То есть, в общем-то, всех абсолютно фаворитов главных турнира испанцы обыграли и хорватов, и итальянцев, и англичан, и французов, и немцев, и грузин. Ну, Албания вот, наверное, как-то затесалась в этот список таких ярких команд, поэтому не знаю даже, вот, что можно про Испанию сказать. Мне кажется, интересно поговорить в контексте вручения золотого мяча в этом году, да, потому что многие спорили, Винисиус или Беллингем, и думали, как, кто из них выступит в составе сборных. Ну вот можно ли назвать выступление Беллингема успешным, учитывая, что он забил красивый мяч и что сборная сама по себе вышла в финал, но при условии, что Джуд, ну, я не знаю, мне кажется, он себя вообще никак не показал.
Давай я предположу, а потом мы в конце посмотрим. Я предположу, что финальной тройкой на золотой мяч будет Родри, Винисиус и Месси.
Ну, я думаю, что Месси вряд ли будет, потому что
Вот
идет,
я не удивлюсь. Там есть там особенности голосования такие, что я не удивлюсь. Вот.
Ты думаешь, что Беллингема там вообще не будет?
Я думаю, что Беллингема там вообще не будет.
Слушай, а как тебе идея по поводу того, что ну, должен быть человек, который выиграл и этот трофей, и Лигу чемпионов, и по такой логике это может быть Дани Карвахаль?
Ну, я вообще фанат Дани Карвахаля, но я вообще болею за золотой мяч. Мне кажется, это было бы классно с точки зрения такой, ну, не попсовости выдачи золотого мяча. Мне кажется, это было бы и с точки зрения заслуг в целом за последние годы справедливо. Я за то, чтобы золотой мяч отдали Родри, потому что это совершенно выдающийся футболист, который как лидер своего клуба... И да, в этом году они не сумели выиграть Лигу чемпионов, но они ее выиграли в прошлом году, и опять же, при ключевой игре Родри. И в этом году он снова был ключевым игроком своего клуба и ключевым игроком своей сборной. К сожалению, его заменили во втором тайме, да, вот, но за травмы. Но мне кажется, это совершенно выдающаяся игра, и если вот выберут Родри, при нынешней системе голосования я в это не очень верю, потому что, ну, там все-таки выбор идет гораздо более по простому пути, да, называют, кого больше всех знают, а кого больше всех любят, к сожалению. Но было бы очень классно, если бы золотой мяч выиграл Родри, и мне кажется, что сейчас это действительно...
Ну, а ты думаешь, что Беллингем или Винисиус любят больше, чем Родри? То есть, мне кажется,
я думаю, что Месси любит больше, чем... Слушай, ну, понимаешь, история там...
Это уже было бы просто настолько необычно.
Вот. Но я думаю, что очень буду рад, если выиграет Родри. Я думаю, что выиграет, ну, Винисиус, вероятно. Вот, но посмотрим. Вот. Ну, если...
Ну, хорошо. В принципе, это уже через там, чуть менее, чем через полгода мы определим. По поводу в целом турнира, если говорить про какие-нибудь вещи, которые тебя удивили, может быть, что-то было неожиданного, я, наверное, вот какие-то свои моменты отмечу. То есть для меня, если говорить про команды, ну и как-то это пытаться охарактеризовать, например, как открытие турнира, если не говорить про грузин, как про открытие, мне кажется, Грузия – это самая эмоциональная сборная, вот за ней просто было интересно наблюдать. Я ее не считаю, может быть, открытием. Для меня, ну, в каком-то смысле открытием стала Австрия. И вот немножко было обидно, что с Турцией сложился так матч, и могли они в целом пройти, и в наверное, могли еще раз пройти Нидерланды, и тогда интересно было бы, например, посмотреть в матче с англичанами на австрийцев. Если говорить, ну, не знаю, какие-то тенденции выявлять, в целом мы это в других эфирах, на других платформах обсуждали, что, наверное, в очередной раз увидели закат каких-то сборных ветеранистых типа Бельгии и Хорватии, и, наверное, их ждет какая-то перестройка уже, потому что дальше, ну, никак нельзя, и этот турнир, они могли эту, наверное, перестройку чуть активнее запустить уже сейчас, но, видимо, решили дать последний шанс этим составом, ну, то, что получилось, то получилось. Вот. Ну, какие моменты еще? Отставка Саутгейта, да, то, что мы говорили, что Англия может показывать сколь угодно долго этот прагматичный, мягко скажем, не очень выдающийся по игре футбол, но с хорошим результатом. Все, вот на следующем турнире это уже будет по-другому, как именно, никто не знает, но по-другому. Так что тоже будет интересно за Англией последить. Вот просто за Англией без Саутгейта. Неизвестно, что она покажет, но будет интересно посмотреть. Какие для тебя, может быть, самые интересные моменты от этого турнира остались?
Сейчас подумал, что было бы неплохо, если бы Грэм Поттер стал тренером сборной Англии. А самые интересные моменты, ну, я достаточно банален буду. Наверное, Ламин Ямаль. Все-таки мне кажется, что мы уже немножко избалованы, мы уже так говорим, то, что, ну, вот очередной подающий надежды, сейчас все там пойдет куда-нибудь не туда. А, это да, все возможно, но при всем при этом, мне кажется, это все равно очень убедительный перформанс. В таком возрасте я не могу вспомнить в таком возрасте такой сильной игры. И статистика тоже показывает то, что это самое раннее голевое действие, самый ранний гол, да, на большом турнире. В истории рекорд Пеле там держался чуть ли не 50 лет, да? Или больше 50 лет, да? 66-го года получается. Вот, то есть это самые вот все... Вот все, что он делал, там наибольшее количество голевых действий там, среди молодых футболистов, наибольшее количество принятых там, участия в создании голевых моментов, то есть все вот это вот. Мне кажется, все-таки это очень большая история. И даже от всей души там желаю Ямалю как можно более успешной карьеры, даже если у него не получится. Мне кажется, это очень крутой перформанс, который мы не факт, что еще в ближайшее время увидим. Вообще, конечно, как научились делать молодых футболистов, это очень круто. Вот, еще из того, что... Наверное, я бы отметил, это та история, которая, на самом деле, о которой многие говорили, но мне кажется, она важна в том смысле, что топовые сборные научились вот этой вот малой кровью добывать результата, и это действительно влияет на зрелищность. Это то, что мы видели и с Англией, и с Португалией, и с Францией. Вот эта история, которая, наверное, не очень приятная по-зрительски. Ну, совершенно крутая сборная Испании, совершенно крутые грузины, понятно, все, что ты сказал, сейчас, наверное, буду повторяться. Но вот для меня, наверное, вот две самые главные вещи – это вот индивидуальный перформанс Ямаля и вот эта вот история с прагматичностью, с которой сильные сборные могут, в принципе, условно, сборная Франции может, ничего не делая, первый гол с игры забить в полуфинале. Мне кажется, что это такая какая-то более неприятная история.
Ну, а что касается Франции, мне кажется, со знаком минус можно выделить Мбаппе. Все-таки от него, наверное, ожиданий было гораздо больше, чем того, что он показал. И вот там какая-то статистика, в том числе сегодня, я встречал в новостных лентах, что у него там самая худшая статистика по ожидаемым голам. Ну и где-то там в тройке Хайвертс и где-то неподалеку Лукаку, да, хотя казалось, Лукаку должен быть где-то совсем уж впереди, потому что он очень ярко не использовал вот эти моменты, а у Мбаппе их было просто больше. При этом, ну, наверное, он не провалился, и сборная тоже, выйдя в полуфинал, уж сложно назвать это провалом, но, опять же, игра действительно не выдающиеся, при условии, что французы, конечно, могут играть несколько по-другому. Со знаком плюс я бы выделил еще, ну, кроме Ямаля, да, я абсолютно согласен. Мне кажется, вот я в какой-то момент поддерживал Испанию после Германии, в том числе и в первую, наверное, очередь из-за него. Интересно наблюдать и за ним внутри Барселоны. И для себя я еще, вот, ну, наверное, более ярко открыл Нико Уильямса. И если, например, он тоже перейдет в Барселону, как об этом, ну, говорят, как одним из вариантов возможных, мне кажется, это очень классно, если эти фланги будут играть в одной команде с таким батькой-наставником в виде Роберта Левандовского. Ну, в общем, за Барселоной буду следить, мне это, по крайней мере, будет интересно.
Еще, знаешь, вот два футболиста в Испании, Мигель Мерино и Мигель Арсабаль. Вот два футболиста, которые забили победные голы в двух матчах, да. И вот у нас есть такой, часто в наших СМИ можно сказать, ну вот, Захарян, все с ним понятно, не вытянул, типа, какой это уровень, в каком-то Сосьедаде даже заиграть не может. Вот Мерино и Арсабаль, они оба играют в Сосьедаде, вот с такими игроками конкурирует Захарян. Это вот для просто общего понимания.
Да, ну, уровень испанского чемпионата на самом деле действительно высок, и кто-то считает его, там, не знаю, лучшим, несмотря на наличие английской премьер-лиги. Такой спор, наверное, который все время будет продолжаться. Наверное, он чуть менее популярен, и в том числе у нас в стране, за испанским чемпионатом следят меньше, чем за английским, как минимум, ну, за итальянским не знаю, да, то есть тут уже нужно смотреть статистику. Команды сильные, сильные игроки, несмотря на то, что вот именно центр нападения может быть не самый выдающийся, но он тоже очень качественный, и то, что Марата справляется с тем давлением, которое на него оказывается в последние годы, это, наверное, классный результат. Мы с тобой
почти... Два слова. Марата – идеальный капитан на этом турнире. Вот,
все. Согласен. Согласен. И то, что мы увидели, это абсолютно закономерно и заслуженно. Ну что, будем подводить черту. Федор Замыцкий, Василий Дрожин были сегодня с вами. Около спорта. Услышимся через пару недель. Будем беседовать с Дмитрием Дерунцом про футбольный клуб «Динамо».
Около спорта.